Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте. Я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоканале? Цикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы будем беседовать о Давиде Исааковиче Шейнберге, о журналисте, писателе и редакторе. Я знаю, что вы, Александр Петрович, были с ним лично знакомы. Это уникальный случай, когда мы говорим о тех людях, с которыми удалось пообщаться и удалось действительно сохранять дружбу, добрые отношения.
Действительно, все так. Я очень горд тем, что мне в жизни повезло встретить такого удивительного человека, как Давид Исаакович Шейнберг. Конечно, я его всегда называл Давид Исаакович, но широкой общественности он известен совсем не так. Он известен под своим псевдонимом. И вот если я сейчас скажу его псевдоним, очень многие советские люди, ну, советские в силу, в общем-то, рождения, да, все те, кто родились в период Советского Союза, они, конечно же, наверняка немножечко, так скажем, замедлят ход событий, ход своих собственных каких-то эмоций, попытаются напрячься, а кто-то, может быть, даже и не напрягаясь, сразу же вспомнит все, что связано с этим удивительным именем. Итак, Исай Давыдов. Исай Давыдов. Вот такой псевдоним был у Давида Исааковича Шейнберга.
Также, наверное, как и у Никиты Демидовы, он же был Антуфьев. Демид, его звали в народе, поэтому тут, наверное, по отчеству он взял себе псевдоним.
Ну вот, если честно, я почему-то никогда не исследовал его корни в плане псевдонима, почему он выбрал именно такой вариант написания и публиковался именно под этим псевдонимом. Но со своей стороны могу сказать абсолютно точно, что человек был очень-очень позитивный. Человек был невероятно обаятельный, фантастически профессиональный. Вот все, что хочется сказать в каких-то таких мажорных нотах, это вот как раз вот и прямо хочется сказать, потому что действительно все в нем было, и воспитание, и талант. Редко такое бывает среди творческих людей. Чего греха таить? Многие эмоциональные люди и допускают какого-либо плана перехлёсты во взаимоотношениях с людьми. Там, может быть, даже, ну, не будем уходить слишком далеко. Но что касается Давида Исааковича, то здесь все было абсолютно ровненько, подчеркнуто вежливо и невероятно доверительно, искренне. И книги он писал точно такие же, абсолютно такие. Может быть, они были немножко наивные, но это никоим образом не недостаток этих книг. Они сочетали в себе некую наивность и невероятную искренность. Вот одно без другого ведь и не в состоянии получиться. Поэтому вот здесь вот все вместе выдавало нам маркер вот того времени. Это дух невероятного романтизма, романтики советского периода. Ну, для всех тех, кто уже понял, о ком идет речь, кто читал книги Исаия Давыдова, ну, все, что я сейчас скажу, это, скорее всего, просто напоминание, они и так об этом знают. А те, кто не слышали и кто не соприкасался с его творчеством, будет, ну, какое-то основание найти его книжку на полке в библиотеке и обязательно прочитать. Я обязательно скажу, какую, с какой, может быть, даже начать. Хотя тут это уже сам хозяин-барин, потому что Давид Исаакович, как вы уже совершенно правильно сказали, что журналист, а черкист блестящий, он писал о людях времени, о рядом живущих с ним людях. Это, как правило, герои труда, это представители, яркие представители поколения. И в плане реализма в его литературе очень много.
Что было первостепеннее, то есть сначала писательское дело или журналистское? И какое у него образование?
Да, давайте вот пойдем, собственно, от печки. Родился Давид Исаакович 24 октября. Вот, собственно, октябрь – это месяц его именин. 1927 года. В 27 году он родился, а вот из жизни ушел совсем недавно. Собственно, 5 лет еще и даже не прошло, 20 ноября 2020 года. Вот как он, собственно, писал о себе. Давайте немножечко буквально в его автобиографию погрузимся. Родился в Москве в 1927 году. Мать – врач, отец – инженер-химик. Но тут стоит сказать, что он был не просто инженером, химиком, это я уже как бы вот в качестве прим говорю, примечание, он был динамитчиком, то есть человеком по специалистам по взрывчатым веществам, что по большому счету его в те годы и изгубило. Здоровье прежде всего, конечно же. Кроме того, отец у него был еще и художником. И оставил Давиду, в общем-то, очень неплохую библиотеку. И он даже мне показывал эти замечательные книги того времени, издания тех лет, которые ему достались от отца. В 1951 году он окончил редакционно-издательский факультет Московского полиграф-института. Полиграф – это не в плане полиграф, который проверяет, человек искренний в своих ответах или нет. Полиграф – это полиграфические, собственно, направление. Ну и специальность у него, конечно, была специальность редактор. Учился, вот сам пишет Давид Исаакович, у таких корифеев, как Константин Былинский, Дитмар Розенталь, Михаил Светлаев, Вера Кузьмина, Александр Ивашенко. Знание русского языка, русской и западной литературы от них, от их школы. Волонтером будучи, ну волонтером, это таким вольнослушателем, он прошел лекции по западной литературе у лучших профессоров Московского государственного университета. Ну и, собственно, с 51 года он работает в различных издательствах, газетах и на радио. Создавал, собственно, издательство, которое оставило очень большой след в истории. Это книжное издательство в Тюмени. Литературную работу также начинал как критик в 52-53 году в тюменских газетах и в журнале «Сибирские огни». Параллельно осваивал краеведческие очерки, портретные и проблемные. С 56 года пошли рассказы, с 59 года повести. В Союз журналистов он был принят при его создании в 57 году. То есть это вот, собственно, человек, который стоял у истоков СЖР.
Очень многогранная личность, потому что вот вы упомянули очерки и проблемные, и краеведческие, то есть он изучал еще свой край и об этом писал, это все-таки уровень.
Да, и вот давайте я, в общем-то, сразу же и продолжу эту тему. В документальной прозе, о которой вот вы сейчас сказали, любимыми героями его стали уральцы. Это астрономы, сталевары и даже защитники московского неба. Вот, казалось бы, защитники московского неба. Про них была самая первая книжка у Исаия Давыдовича. Я буквально несколько, чуть более подробно расскажу об этом. Со многими защитниками московского неба Давид Исакович встречался в военной Москве, но ни в коем образом не знал, что они с Урала. И что их ни одна, ни две, а тысячи, тысячи девчонок, уральцев, уралок защищали московское небо. Это для него было прекрасное открытие, ставшее, ну, собственно, послужившая основой для его книжки. И вот он пишет: 2000 кировско-ивановских девчат-добровольцев, сотни волжанок, сибирячек, сотни уралок. Все это добровольцы. А всего 20 тысяч девушек служили в московской ПВО к концу войны. Они совершили самый грандиозный женский коллективный подвиг в истории. Во многом Москва именно им обязана тем, что не стала морем развалин. Многолетнее общение с этими находчивыми, умными, бесстрашными женщинами было одним из самых больших удовольствий моей жизни, пишет Шейнберг. Им посвящены две документальные книги «Дайте ракету» и «Подвиг начинался». Десятки публикаций в периодике. Вошли они в художественную прозу. «Невоенный человек», «Три недели», «Урок танцев военной в Москве». Вот, собственно говоря, это вот, казалось бы, его исследования, его наблюдения, вылившиеся в такое многогранное и очень непростое творческое исследование. Также хочется, конечно же, сказать, что вот про основу, да, про газеты, которая послужила основой, обеспечила сюжетами, реалистичными, точным антуражем для последующих книг. Но в реалистических рассказах и повестях не проходили, как пишет Давид Исакович, некоторые соображения о политике, о власти, об устройстве общества, но они проходили в фантастике. Не зря боялись ее деятели типа Константина Устиновича Черненко. Это цитата от Давида Исаковича. При коем даже вышло специальное негласное постановление об ограничениях на этот вид литературы и особенно на его пропаганду. То есть фантастика действительно была неким обходным маневром для очень многих писателей, потому что в реалистичной прозе, ну, многие вещи нельзя было говорить. А если это происходит на какой-то выдуманной планете, так а почему бы и не сказать? И очень многие вот этот вот эзопов язык, они осваивали и пусть не писали басен, но зато писали фантастические произведения. И среди них был Давид Исакович Шейнберг. Ну, из героев фантастики ближе других, писал Шейнберг, мне молодые добровольцы романа «Я вернусь через 1000 лет». Вот я когда называю, в общем-то, имя этой книги «Я вернусь через 1000 лет», я абсолютно уверен, что некоторые вот буквально прямо в этот момент прямо вот вскричат: «О, так я знаю, я читал или я читала эту книжку». Действительно, книжка выдержала, вы только вдумайтесь, 5 изданий по тем временам. Это что-то несусветное. Это многотысячные тиражи советского периода, 5 изданий. И причем даже сегодня эту книжку, попробуйте ее найти на Авито, самые дешевые экземпляры этой книжки и сегодня продаются отнюдь не за 100 рублей, не за 200, а за 2-2,5 тысячи, как библиографическая редкость. Многие на этом делают деньги. Почему? Да потому что книжку читают до сих пор, книжка популярна до сих пор. Давайте о ней буквально несколько слов и поговорим.
О жанре, наверное, сначала.
Абсолютно фантастический жанр. Давайте буквально даже про сюжет расскажем. Романа «Я вернусь через 1000 лет» Исая Давыдова. Сюжет разворачивается вокруг освоения планеты Рита. Планета находится далеко от Земли, почти 100 световых лет. Земляне решаются помочь жителям Риты, которые находятся на уровне каменного века, быстрее преодолеть трудности и приобщиться к достижениям высокой земной цивилизации. Полет на Риту продолжается 200 лет по земному времени, но все космонавты, собственно, пребывают в некой летаргии, спят всю дорогу и просыпаются, пробуждаются только момент выхода кораблей на орбиту вот этой вот загадочной, удивительной планеты Рита.
Сколько же они спят-то?
Получается 200 лет. 200 лет, да. Конечно, здесь вот эти метаморфозы времени, они уже, когда прилетают на эту планету Рита, они уже, конечно же, понимают, и заранее, когда погружаются в сон, они уже это знают наверняка, что если, когда они проснутся, если все будет благополучно, то даже их внуки на Земле, ну, уже уйдут из жизни. За давностью лет о них уже мало кто будет помнить. Так что здесь действительно вот эти вот временные кульбиты, они, ну, как бы дополнительную какую-то такую краску вносят. Речь идет, конечно же, о колонистах, которые создают автономную колонию, чтобы поддерживать исходный уровень технологий, культуры, а также обеспечить полноценную жизнь. Однако, вопреки планам, на незаселенный континент высаживается небольшое, но очень воинственное племя аборигенов и начинает войну на уничтожение с землянами. Здесь почему? Это не потому, что вот эти вот аборигены какие-то вредные, нехорошие. Нет, у них просто было, оказывается, в жизни этого удивительного племени неудачный опыт, когда чужеродная, чужестранная какая-то цивилизация уже когда-то прилетала на планету Рита и фактически уничтожила там значительную часть этого племени. То есть этот контакт уже был на тот момент, вот те самые более развитые уже прилетали на эту землю, на эту планету, надо так сказать. Герои романа – это Александр Тарасов, его очень прекраснейшим образом выписан, Сандро его звали. Таня – это подруга Сандро, которую он любил на земле здесь, и если бы ничего не случилось, он бы, несомненно, ни за что бы не бросил ее, но так получилось, и вот здесь есть какая-то такая тоже очень интересная находка автора. Дело все в том, что Татьяна совершенно случайно накануне узнает о том, что Сандро попадает вот в число счастливчиков, которых выбирают для полета на эту планету Рита, вот осуществится его мечта, она это знает, она знает, что он мечтает об этом, ведь это же самый близкий для нее человек, человек, которого она безумно любит. Она прекрасно понимает, что Сандро невероятно порядочный и ни за что не полетит без нее на эту новую планету. При этом она узнает, что она в этот список не попадает. И для того, чтобы не лишать своего возлюбленного на вот этого шанса на осуществление его главной мечты жизни, она инсценирует расставание, измену, якобы измену с другим человеком, бросает его. Ну, Сандро видит, что он не любим больше, у него развязаны руки. И тут же он уже сам узнает о том, что он в числе счастливчиков, вот, попавших в новый экипаж на далекую планету. И, собственно, у него развязаны руки, и он может лететь. Так что вот такая вот драма, которая лежит в основе, в самом начале этой книги.
Ну, вы не рассказывайте финал, чтобы было интересно, да, прочитать?
Финал то очень невероятный, драматический.
Они вместе стали.
Не буду говорить, не все так просто. Дело все в том, что книжка вышла, вот эти 5 изданий, это была первая книга «Я вернусь через 1000 лет». После вот этой феноменальной популярности, которая свалилась на Исая Давыдова, он написал и книжку номер 2, и книжку номер 3. Это уже стал такой книжный сериал. В хорошем смысле этого слова. Правда, наступила перестройка, и ему не на что было издавать эту книжку. И издал он их только уже под самый конец своей жизни. Уже буквально, наверное, лет за 10 до своей кончины он смог издать полное собрание сочинений Исаия Давыдова. Вот я до сих пор, конечно, у меня вот на моей книжной полке хранятся вот эти вот томики его книг с такой невероятно теплой, душевной авторской подписью в мой адрес. Я этим очень горд. И, конечно же, я был в числе тех, кто одним из первых прочитал уже вот в напечатанном виде и продолжение продолжения. Так что вот такая вот была история. Ну, у Сандро появилась новая любовь на новой планете, ее имя Бейрута. Но не все так просто, и одним словом, книжкой очень-очень интересная. Но ловлю себя на мысли, что когда мне было 14 лет, когда я ее прочитал впервые, я понял, что нет вот какие там Достоевские, какие там Гоголи, вот она литература, вот это мои чувства, вот это то, что вот, что называется, волнует меня в конкретно в эту минуту, в конкретно в этот момент. Конечно, сейчас я уже так не думаю, сейчас появились какие-то тяга к глубинным смыслам, вообще стал как бы немножечко больше разбираться в литературе, конечно, и может быть от этого ценность потерялась, хотя, наверное, я не прав. Ценность не потерялась. Я просто адекватнее стал воспринимать этот вид литературы. Он имеет право быть.
Фантастика, в смысле.
Да, он имеет однозначно право быть. Он как хороший детектив, как хорошая фантастика. Это то, что немножечко дает расслабиться. Это не литература для какого-то глубоких потрясений. Это не психоанализ. Это не что-то такого невероятно...
экзистенциальное.
Да, мощное и значимое. Нет, но человек не состоит только из вот таких вещей.
Для перезагрузки, можно
для
сказать.
Для перезагрузки нужна литература добрая, искренняя, невероятно теплая. Вот такая, как у Давида Исааковича. Хотя написана она очень живым языком, очень теплым языком и погружает в историю, и эта история становится, как будто ты сам это все пережил, как будто этот Сандро у тебя твой сосед по лестничной клетке. Эта часть уже становится твоей жизни. Да, через несколько, там, лет 10-20 я снова перечитал эту книжку. Конечно, я уже не получил тех юношеских переживаний, которые получил впервые. Но ведь важно читать нужные книжки в нужное время. Но для меня навсегда осталась книжка «Я вернусь через 1000 лет», как вот как раз символ советской, наивной, романтической, но очень искренней литературы. Так что вот, что касается... Но ведь у этой книжки были и реальные придумки, те, которые, ну, в моем представлении, тоже их надо отметить. Это вот изобретения, которые внутри непосредственно романа вшиты были. Вот криозаморозка экипажа. Тогда это вот было ноу-хау со стороны Исая Давыдова. А сегодня криозаморозка, ну, это, в общем-то, то направление, которое активно изучается и развивается.
Давидом Исааковичем беседовали именно об этом произведении? Да. То есть он сам рассказывал, да?
Да,
это
да, да,
удивительно.
Ну, конечно, это же самая значимая его была книжка. Книжка бестселлер, как сейчас говорят, да. Конечно, книжка, посвященная защитникам московского неба, она была на особицу, но она не стала бестселлером. Это все-таки литература, она историческая, у нее свой читатель. И, безусловно, здесь глупо ожидать каких-то таких сумасшедших тиражей и какой-то невероятной популярности. Хотя она, конечно, читаема и, кстати сказать, абсолютно современной сегодня. Поэтому вот с этой точки зрения книжка действительно никоим образом не потеряла, а пережила вместе с «Я вернусь через 1000 лет». И тоже готова сегодня радовать и удивлять своих читателей.
И еще ноу-хау и новшества.
Да, да, да. Вот, к примеру, автопилот. Да, 60-е годы, автопилот на космических кораблях, это все-таки история, которая сегодня получила самое массовое продолжение. Потом лазерные устройства для резки и пиления. Это уже вообще сегодня, уже, ну, считают почти, что является технологией сегодняшнего дня. Запись эмоций на устройства КМы. Какие-то, вот в чем-то, несмотря на то, что уже прошло больше 50 лет с момента написания, издания этой книжки. В 69-м году книжка издана, к слову сказать. То есть это уже много больше 50 лет прошло с тех пор. Здесь исследования идут, но вот еще не достигла наука, в общем-то, того, что придумал Давид Исаакович. Но мы понимаем, что когда-то это непременно случится. Mm-hmm. То есть ударопрочные шлемы, защитные сферы на силовых установках – это все то направление, которое сегодня активно развивается. Это действительно так. Особый пластик для космолетов, устойчивый к радиации – углепластики, то, что мы сегодня видим и в авиационной промышленности, и в космической. Роботы-помощники универсальные, ну вот робот-пылесос, который уже пришел к нам в квартиры. То есть это все те придумки, которые, а средства, с помощью которых герои этого романа летали по поверхности Риты, они уже сегодня, вот мы смотрим очень много по интернету, вот эти вот ранцы с реактивными движками, которые подключаются к рукам, к ногам и допускают свободное парение фактически и перемещение с большой скоростью на какие-то расстояния, это уже сегодня есть. А тогда это даже никто себе и представить не мог. То есть, в принципе, действительно в этом что-то есть. И хочется, конечно же, вот здесь отметить его и поэтические строчки, которые он вставлял в свои произведения, его поэтический опыт. Вот эта вот песня, которую он написал, ее, конечно, не исполняет, но она отчасти добавляет тех красок, того удивительного настроения, которое испытываешь, когда читаешь эту книгу. «За волной налетает волна, нет ни берега, здесь ни дна. Ты, наверное, сидишь у окна, ты грустишь, ты пока что одна. Мы купались с тобою в оке, я держал твое сердце в руке, а теперь от тебя вдалеке я лечу, задыхаясь в тоске. Я лечу только ночь в глаза, я лечу, и вернуться нельзя. Улетаю, и тает след, и лететь еще сотни лет. Мне мигают огни городов, машет ветками лес молодой, плещет море зеленой водой, светит солнце мне желтой звездой, все родное в безбрежной дали. К Андромеде идут корабли, и в космической черной пыли голубой не увидишь земли. Я лечу, и вернуться нельзя, улетаю, и тает след, и лететь еще сотни лет. Я пройду через тысячи бед, я вернусь через тысячи лет. Я не брал ожидания обед, я вернусь, а тебя уже нет. Я вернусь через тысячу лет, так хоть в чем-то оставь мне свой след. Вспоминается сразу Татьяна, совершившая свой женский, наверное, какой-то такой подвиг, отпустивший своего любимого во благо же ему, пожертвовавший своей любовью. Ну вот здесь так хоть в чем-то оставь мне свой след. Оставит ли она какой-то свой след, вот на случится ли это, или это не случится никогда, об этом вы узнаете, прочитав книжку «Я вернусь через тысячу лет» Исаия Давыдова. Он был знаком с огромным количеством уральских писателей, журналистов, конечно же, будучи талантливым, ярким мастером, писателем первого порядка вот уральского плана. Да. Он очень много общался и с теми, кто постарше его, вот, например, Белла Дежур, мать Эрнста Неизвестного. И вот даже маленький случай могу, эпизод рассказать в воспоминаниях, когда она уже вспоминала свой опыт общения с Павлом Петровичем Бажовым, когда в стране начались гонения за космополитизм, в общем-то вот эти известные события. Это случилось практически сразу после войны. И со всей эмоциональностью она подошла как раз, я сейчас говорю про Беллу Дежур, подошла к Павлу Петровичу Бажову и просила его какую-то защиту и говорила, но при чем здесь космополитизм? Какой может быть космополитизм? Я никогда этим не занималась. И Павел Петрович со свойственной себе манере, вот с юморком, с таким определенным. Ну как же был? Ты о космосе писала? С учетом того, что она писала там стихи, какую-то прозу, ну писала. Ну, значит, все, ты космополитка. Но он уже точно знал, что это направление, так скажем, репрессивное, немножечко уйдет в сторону совсем скоро, поэтому к нему можно было уже отнестись немножечко с юмором. Но, тем не менее, вот этих вот историй, которые я слышал в пересказе уже от непосредственных участников тех событий, уже слышал их от Давида Исаковича, их было огромное количество.
Беседовать и углубляться в изучение биографии можно достаточно долго. Действительно, человек многогранный и столько оставил после себя не то чтобы нужной, а вдохновляющей литературы. Вот для меня это человек, которого сегодня я с вами открыла вместе, и я считаю, что еще и счастье быть с таким человеком знакомым и иметь дома, конечно, книги с его автографом, потому что всегда я по себе сужу, заряжаешься таких людей в хорошем смысле, они с тобой делятся не позитивом, а нужной информацией, они могут одной фразой наставить, вразумить.
Вот, Виктория, слава богу, у нас есть библиотеки. Даже если у нас нет этих книг дома, есть возможность их взять в библиотеке. Это непременно нужно сделать. У нас есть библиотеки, все идем в музеи, в библиотеки, в театры, все укрепляем себя духовно. То есть мы непременно должны это делать, потому что до нас жили просто фантастические люди, о которых просто неприлично не знать. А что касается Давида Исаковича, он прожил долгую и очень яркую жизнь.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.